эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 сентября, понедельник, и говорить сегодня мы будем о таком. Переедет ли Минск из Минска? Лето закончилось, но в Азовском море все горячее.
Это важно с точки зрения политического давления, это важно с точки зрения дипломатии.
Преодолеть трудности и жить дальше. Переселенка Людмила.
Пила только воду. Уговоры и слезы мамы не действовали.
В Крымском Армянске подконтрольные Кремлю власти отменили режим чрезвычайной ситуации. Его объявили 14 сентября из-за токсичного ветра, который двигался на город со стороны завода «Крымский Титан». После 20 дней эвакуации дети снова пойдут в школы. Почему российские власти Крыма 3 недели молчали об опасности для здоровья жителей Армянска? Что там произошло? И почему ситуация с экологией на аннексированном России полуострове становится хуже? Об этом поговорим сегодня в студии. Через несколько минут у нас в гостях крымский журналист, руководитель проекта «Крым Реалии» Владимир Притула. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Начнем наш выпуск традиционно с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что нужно перенести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе и столице Беларуси Минска, цитата, в какую-то другую столицу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». По словам Ельченко, нужно делать серьезные выводы из позиции таких стран, как Беларусь или Казахстан, которые в ООН хронически голосуют против украинских инициатив. Напомню, Беларусь оказалась среди всего 13 стран, которые 21 сентября в Генеральной Ассамблее ООН голосовали против включения в повестку дня пункта ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, со стороны незаконных вооруженных группировок зафиксировано 35 обстрелов, часть из них с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Обстрелы из такого оружия зафиксированы в районе населенных пунктов Луганская, Новолуганская, Шумы, Южная и Майорская. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстрелах населенных пунктов Молодежная, Донецкий, Калиновка и Фрунзе. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Донецка, Горловки, Ясиновато и Докучаев. Служба безопасности Украины опубликовала, как она утверждает, переговоры боевиков группировки ДНР. В спецслужбе заявляют, что на записи боевики обсуждают изменения в так называемой власти ДНР и согласование этих действий с Кремлем. Ранее, как сообщали сепаратистские СМИ, помощник президента России Владислав Сурков заявил, что будет поддерживать Дениса Пушилина на должности так называемого исполняющего обязанности главы ДНР. Напомню, предыдущий главарь группировки Александр Захарченко 31 августа погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В Луганской области из-за непогоды полностью обесточены 3 населенных пункта, еще 9 находятся без электроэнергии частично. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение Facebook. По данным предприятия, в целом без электричества 2000 домов в разных частях области. Отмечается, что ремонтные бригады не могут начать восстановительные работы, есть проблемы с отсутствием топлива и ремонтных материалов. Ремонтные бригады начали ремонт южно-донбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. По сообщению ведомства, специалисты обнаружили многочисленные повреждения. На время ремонтных работ организован подвоз воды для населения. Отмечается, что работы на водопроводе начаты благодаря минским договоренностям. Ранее сегодня в пресс-центре штаба операции объединенных сил сообщили о том, что сотрудники предприятия «Вододонбасса» попали под обстрел. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 13 до 17 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня поговорим о причинах экологической катастрофы в Армянске и почему российские власти Крыма три недели скрывали их последствия для местных жителей. Звоните к нам, высказывайтесь, а пока что о других темах дня.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Как мы уже слышали из выпуска новостей, переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире телеканала «Прямой». По мнению Ельченко, Беларусь не является нейтральной страной в украинском вопросе, поэтому необходимо переносить площадку для переговоров в другую столицу. Но даст ли это какой-то результат, выясняла Дарья Куриная.
Через блокування Білорусі українських резолюцій в ООН постпред України в організації пропонує перенести переговори по Донбасу з Мінська. На думку Володимира Єльченка, Білорусь не дотримується нейтралітету і займає проросійський бік в українсько-російському конфлікті. Через це мінські перемовини не є дієвими.
Зовсім дивно виглядає позиція Білорусі, яка крізь говорить про те, що вони приймають такий тяжкий для себе нейтралітет, тому що мінська площадка – це не така найкраща нагода для переговорів. Питання і при цьому голосують проти нашої резолюції. Нам треба просто переносити цю площадку з Мінську в якусь іншу столицю. При всій моїй повазі до білоруської дипломатії, але я не можу такої позиції зрозуміти, про яку нейтральність йдеться.
Мінське справді варто змінити на інший майданчик, вважає голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Єременко. Бо навіть у питанні порушення територіальної цілісності України Білорусь не може собі дозволити підтримати резолюцію.
Очевидно, це сигнал від України про її крайнє невдоволення позиції Білорусі. Україна може запропонувати інше місце, яке з її точки зору є нейтральним.
Каже Яременко, але підкреслюю, пропозиція Нурсултана Назарбаєва про перенесення майданчика в Казахстан Україні не підходить.
Казахстан, як і Білорусь, є військово-політичним союзником Росії. Це учасники одного договору про колективну безпеку. От і голосують вони однаково проти територіальної цілісності України, так як голосує Росія. Вони цілком з нею солідаризуються. Тому ні про яку нейтральність не може бути й мови, що стосується Білорусі, що стосується Казахстану.
На його думку, логічно було перенести майданчик в Швейцарію, як в найнейтральнішу країну, щоб задовольнити і Україну, і Росію. Перенесення місця переговорів навряд чи допоможе у вирішенні питань Донбасу, вважає політолог Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Бо представники угрупувань ЛДНР не зможуть потрапити на перемовини через санкції або відсутність віз.
Такі переговори неможливі. Лише в тих державах, куди є просто в'їзд. Друге питання, що такі люди, вони, якщо це, наприклад, держави Євросоюз, то такі люди, вони мають мати або дипломатичний паспорт, або мають мати візу. Або, якщо громадяни України, то безвізовий режим. Відповідно до цього, представники так званих ЛНР та ДНР, вони не будуть українські паспорти, Росія не буде видавати їм інші паспорти. Як вони заїдуть?
На його думку, пропозиція України про перенесення майданчика переговорного процесу пов'язана не тільки з діями Білорусі в ООН. Це ще й момент економічного і політичного тиску на офіційний Мінськ, який покладає багато надій на те, що переговори проходять саме там. Дар'я Куряна, Радіо Донбас Реалії.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Как можно решить конфликт России и Украины в Азовском море? Как заявил украинский дипломат Василий Филипчук в интервью журналистам проекта «Настоящее время», конфликт необходимо решать дипломатическим путем. При этом, по его словам, если одна сторона начнет применять силу, то другой стороне не останется ничего, кроме применения такой же силы.
После заявления о том, что вопрос Азовского моря будет обсуждаться на Генассамблее, появилось ли больше уверенности и надежды на то, что он может быть решен в пользу Украины?
Давайте начнем с того, что вопросы безопасности принадлежат исключительно компетенции Совета Безопасности ООН, а Генассамблея – это скорее форум для общения, форум для разговоров о важных вопросах. Генассамблея имеет только один единственный шанс для того, чтобы вмешаться в вопросы безопасности. Это когда Совет Безопасности не в состоянии принять то или иное решение в конфликтном случае. В случае Украины и России это невозможно, поскольку существует резолюция 2202 от февраля 2015 года, которая была освящена Минские договоренности. То есть Генассамблея здесь или не имеет вообще никакой роли, или может высказывать какие-то политические советы, которые не обязательны к исполнению. Это касается, к сожалению, и ситуации, которую мы сейчас обсуждаем. Это важно с точки зрения политического давления, это важно с точки зрения дипломатии и развития такой группы друзей в ООН, но поможет ли это повлиять на Россию? Очень сомневаюсь. Мы имеем сейчас действительно очень напряженную и очень опасную ситуацию в Азовском море. Надеюсь, что эта игра с вооружением, игра с давлением, неприкрытым давлением на Украину, она не перейдет какие-то красные линии, потому что внутри Украины уже тоже довольно-таки высокий уровень готовности к более радикальным, решительным действиям в ответ на российскую агрессию.
Хотела как раз у вас уточнить, если не дипломатия способ решать эти проблемы, то о чем может идти речь? Вы видите выход исключительно в каком-то агрессивном вооруженном противостоянии? Или что?
Я вижу выход только исключительно в дипломатическом решении этого конфликта, но если вот дальше одна сторона будет применять силу, то у другой стороны тоже вряд ли останется что-то еще, кроме силы. Ведь по существу что случилось? Россия сначала аннексировала Крым, захватила часть суверенной украинской территории, потом построила мост и фактически перекрыла Украине доступ в ее суверенные воды. То есть Россия здесь, в отличие от дискуссии о Донбассе, есть ли там российские силы или нет, в случае с Крымом и с Азовом вполне понятно, кто несет ответственность, кто является агрессором. Здесь, к сожалению, или как факт, агрессором является именно Россия, и Россия должна понести за это соответствующее наказание, а в случае с блокировкой украинских портов, как минимум, должна сейчас не принимать действия, которые будут ухудшать ситуацию, которые будут принуждать украинскую сторону к таким соответствующим действиям.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В Крымском Армянске подконтрольные Кремлю власти отменили режим чрезвычайной ситуации. Напомню, его объявили 14 сентября из-за токсичного ветра, который двигался на город со стороны завода «Крымский Титан». Сегодня же, как говорили, заявляли российские власти Крыма, после 20 дней эвакуации дети снова пойдут в школы. Почему российские власти Крыма 3 недели молчали об опасности для здоровья жителей Армянска? Что там произошло? И почему ситуация с экологией на аннексированном России полуострове становится хуже? Об этом поговорим с руководителем проекта «Крым Реалии» Владимиром Притулой. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Друзья, вопрос к вам. Интересно мнение жителей Донбасса и подконтрольной Украине части, и временно не подконтрольной. Как вы воспринимаете ситуацию в Крыму, не только в Армянске, о чем говорят последние недели, но и в целом в течение 4 лет после его аннексии? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, сообщений. Владимир, что нового в Армянске? Что-то стало известно сегодня? Как там развиваются события? Расскажите нашим слушателям.
Ну, сегодня школьники вернулись в школы. Они вернулись еще вчера, фактически до того, как был формально снят чрезвычайный режим, то есть детей начали уже возвращать до официального принятия решения, принято это было с 15.00 в воскресенье отменить, а дети начали возвращаться в город уже с самого утра. И за выходные, то есть возвратились, и сейчас в большинстве школ возобновился учебный процесс. В принципе, слишком, ну, скажем так, обширной информации об этом нет, об этом сообщают официальные власти, о том, что все нормально. В принципе, они об этом говорили и раньше, о том, что ситуация в городе нормальная, потом оказалось, что ненормальная.
В общем, такая мантра была: здоровью людей ничего не угрожает, повторялась на каждом этапе.
Тут важно отметить один момент. Сравнивают ситуацию в Армянске с ситуацией в Чернобыле. Называют таким мини-Чернобылем, крымским Чернобылем. Конечно, по последствиям того вреда, того ужаса, что произошло в Чернобыле, Армянск мы не можем сравнивать. Это другие совсем последствия, не тот масштаб, но мы можем сравнивать по тому вранью, которое, отсутствие информации, которое мы могли наблюдать в далеком 1986 году, и сейчас, через столько лет, фактически это то же самое повторилось в Крыму, когда власти врали, когда власти увиливали, когда власти все делали для того, чтобы сначала скрыть масштабы этой аварии, последствий этой аварии, а потом судорожно придумывали разные какие-то отвлекающие истории о том, чтобы просто опять ввести людей в заблуждение.
Владимир, мы об этом еще поговорим, об этих параллелях, да, которые напрашиваются не только с Чернобылем, а и многим другим трагедиям, которые, вот как говорят, почему, что Россия как колонизатор вела себя в Украине, несколько техногенных аварий было спровоцировано. По информации, которая поступает с аннексированного полуострова, насколько действительно сейчас там стало безопаснее после вот того пика, да, который был в начале сентября?
Ну, по той информации, которая у нас есть, которую мы получаем от жителей севера Крыма, погода изменилась немного, то есть воздух стал немного свежее, но все равно много жалоб на то, что все равно они чувствуют запах, все равно какие-то последствия наблюдаются, и кроме того, мы не знаем на самом деле, как долго будет проявляться вот эти последствия вот этих выбросов. На самом деле неизвестно, что достоверно неизвестно, что на самом деле произошло, в чем причина, какие выбросы, когда первые выбросы. Мы приблизительно можем ориентироваться, можем говорить, что это в ночь на 24-е стало известно об этом, люди почувствовали и начали говорить об этом. И кроме того, известно, что и впоследствии еще несколько таких каких-то инцидентов было, таких выбросов. И потом известно, что были какие-то реакции химические продолжались, и вследствие того, что некачественно проводилась дезактивация этого отстойника химического. Поэтому на самом деле, что произошло, не знаем ни мы. Я думаю, что и местные власти в полной мере не знают и не в полной мере осознают. К сожалению, Крым действительно оккупирован. К сожалению, Крым действительно серая зона, где не действуют и украинские законы, и так и не начали действовать российские законы. И поэтому разобраться в том, что же произошло, почему и какие будут последствия, и какие сейчас последствия уже люди претерпевают, я боюсь, что мы в ближайшее время не сможем. Как сейчас, какие результаты анализов тоже неизвестны. Власти говорят, что ситуация нормализовалась, что предпринятые меры привели к тому, что в городе жить можно возвращать детей, но, опять же, на самом деле подтверждения этому нет, и не уверен, получим ли мы такие подтверждения.
Владимир, давайте как журналисты для наших слушателей перечислим основные версии того, что происходило, да, и интересно, к какой версии склоняетесь лично вы, вот исходя из всего массива информации, которая оттуда поступает?
Вы знаете, версий очень много, и что это, та версия, которая официально продвигает российская сторона, что эти накопители химических заводов, которые расположены в регионе, в Армянске, то есть они пересохли, и из-за этого происходило очень интенсивное там испарение из-за того, что не было воды. Опять же, виновата Украина, потому что она якобы перекрыла поставку днепровской воды, и поэтому вот это спровоцировало такие выбросы в атмосферу во время температурных перепадов, и поэтому люди это воспринимали, ну, то есть вот таким образом это воспринимали, чувствовали и запах неприятный, и жжение там и во рту, и в горле, и в легких, и в... ну, то есть вот эти все последствия, это последствия вот этих испарений, которые происходили из этих накопителей. Есть версия украинских военных, что эти накопители были повреждены во время учений военных российской страны. Стороной. Сейчас вбрасывает уже руководство администрации завода, что якобы это какие-то была нарушена дамба между Сивашом и этими накопителями.
Но с это не нарушено, стороны, а Украина нарушила эту дамбу, чтобы спровоцировать такую химическую
вполне
реакцию,
да, и травить жителей Крыма. Какая-то реакция, может быть, из-за этого, хотя непонятно, каким образом, если там воды не хватало, а тут вода могла поступить из Севаша, то это, в принципе, ну, якобы наоборот могло, должно было нормализовать ситуацию. На самом деле, все версии, которые выдвигаются, фактически все это непрофессиональные версии, и они не находят комплексного какого-то подтверждения, что же произошло. Поэтому и мы рассуждать на эту тему тоже можем долго, но на самом деле к какому-то результату не придем. Я еще раз говорю, что мы видим, что и власти, и руководство завода, химических заводов, ведь там не только один завод, там несколько заводов находятся химических, они скрывают эту информацию от населения, и пользуется тем, что на самом деле ни крымское общество не может потребовать качественных расследований, ни украинская сторона не может этого добиться, и тем более международная сторона. Поэтому здесь все упирается в ту ложь, которую распространяет крымское нынешнее руководство.
Даже такой эффект из-за этого умолчания, и множатся, наверное, эти версии, конспирологические версии, люди вот, наверное, теряется доверие к властям и к СМИ. Вот хочется обратиться к нашим слушателям 0800-300-403. Понятно ли вам, что произошло в Армянске? Доверяете ли вы сообщениям вот российской местной администрации, да, и российских каналов, сепаратистских, возможно, СМИ? Как они это освещают? Какой версии склоняетесь вы? У нас в гостях руководитель проекта «Крым. Реалии» Владимир Притула. Вот, Владимир, вы отметили на то, что каких-то научных трактовок того, что там происходит, нет. Вот единственное исключение, наверное, в эфире радио «Спутник» в Крыму профессор кафедры общей неорганической химии Крымского федерального университета Алексей Гусев вот крымчанам сказал следующее, цитата: «Введение соответствующего режима, имеется в виду режим чрезвычайной ситуации, безусловно, правильный шаг. Может быть, его стоило ввести раньше, потому что мы не первый день говорим об этом. Если эти газы уже попали в атмосферу, то действенных методов, чтобы эффективно и максимально короткие сроки уменьшить концентрацию, у нас нет. Мы больше надеемся на природное очищение, на розу ветров и осадки». То есть можно сейчас сказать о том, что, скорее всего, ветер просто перестал дуть на Армянск, и вот и такие выводы напрашиваются, и поэтому туда вернули людей.
Вполне допускаю, что с этим связано, может быть, действительно. Понимаете, если бы это было просто испарение, интенсивное испарение из этих накопителей, то оно бы продолжалось и сейчас, потому что мы в Крыму ожидают похолодания, снижения температуры и дожди только завтра. До сих пор держалась в Армянске, фактически держалась очень жаркая погода. Да, это не 35 было, это 28-27 градусов, но это жаркая погода, и эти испарения должны были продолжаться. Тем не менее, мы видим, что, видимо, из-за того, что ветер в разные стороны дует, может быть, именно поэтому, то есть этим аргументируют власти, что вот теперь ветер не дует в эту сторону, и можно запустить, вернуть людей и детей. На самом деле ветер может поменяться в любой момент, и в этой ситуации накопитель остается. Дезактивация там фактически не проводилась, то есть она прекратилась, как только начала подаваться какой-то хлор или еще что-то там. Поэтому, что и спровоцировало ухудшение ситуации. Я знаю, что по той информации, которую мы получили с материка, с материковой Украины, те пограничники украинские, которые стояли на как раз непосредственной близости к накопителю, они не получили никакого, то есть на них не было никакого воздействия вредного. В то же время были госпитализированы несколько десятков пограничников, которые находятся на Чаплынке. И несколько пограничников, по-моему, 7, которые находятся в Каланчаке. То есть это достаточно, это несколько километров от накопителя, и в принципе, а те военнослужащие, которые находились непосредственно буквально там в нескольких десятках метрах, они не пострадали. И это тоже вызывает какие-то вопросы, что это было на самом деле, накопитель ли виноват в этих выбросах, или это действительно выбросы были, потому что если
какие-то
мы говорим...
Какие-то разовые акции такие.
Да, если мы говорим о испарении, которое происходило, то это не выбросы, это естественный процесс, пусть он усилился, да, пусть он какой-то там, я не знаю, какие-то процессы ускорились во время жары или какого-то ветра, но они же не прекратились, то есть это... А здесь, судя по всему, какие-то были разовые, действительно, допускаю, выбросы, тем более о выбросах говорят и российские СМИ, и фактически власти. Поэтому что на самом деле произошло, мы не знаем. Мы знаем, что есть последствия. Люди пострадали, люди жаловались, в городе было очень некомфортно. И все, и в соцсетях, и те, с которыми, крымчане, с которыми общались наши коллеги, журналисты, корреспонденты наши, все говорили, что никогда на своей памяти они не сталкивались с такой ситуацией, с такими, вот такими последствиями.
Давайте послушаем, чтобы не быть голословными, жительницу Армянска Александру Харужу. Вот на фоне заявлений власти «Здоровье людей ничего не угрожает», что говорили, собственно говоря, простые жители Армянска?
Говорят, что все хорошо, что ничего оно не мешает. Но как оно не мешает, когда мы просыпаемся с головными болями, мы просыпаемся утром с першением этот. Вот сейчас я говорю, и сейчас я дома уже говорить не смогу. Першит, сильно першит в горле.
Владимир, бог с ним, с причинами этой аварии, да, пока еще не полная как бы информационная картина, трудно восстановить эту картину, но вот вопрос не праздный для жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей, вот что это за традиция, такое умалчивание? Вот 23-24 августа что-то случилось, 4 сентября начали эвакуировать детей на фоне слов «здоровью людей ничего не угрожает», 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации, тоже, если так посмотрите, внезапно, да, вдруг появился этот режим чрезвычайной ситуации, и вот вчера его буквально отменили. Зачем замалчивать? Почему бы вот в открытую не рассказывать о том, что происходит? Почему не сделать такую, прозрачную информационную кампанию, чтобы жители Армянска понимали, что и угрожает их здоровью, что происходит сейчас, что нужно сделать, почему не поступать как-то более-менее по-человечески? И сразу же вдогонку вопрос, если бы на подконтрольной Украине территории случилась подобная ситуация, как бы отличалась информационная картина вокруг нее?
Ну, вы знаете, комментировать действия любой власти, я думаю, что нужно исходить из того, что любая власть беспокоится в первую очередь о себе, о последствиях для себя. И понятно, я думаю, что и нынешние крымские власти исходили из этого. В первую очередь не поднимать информационную волну какую-то, не привлекать внимание к Крыму со стороны российских центральных властей в негативном плане, не замолчать эту негативную информацию, чтобы не будоражить население во всем Крыму, чтобы не портить идиллическую картину крымского курорта во время...
Витрины русского мира.
Да, да, именно вот правильная формулировка. Вот, поэтому... Причин, я думаю, что много, почему так крымская власть поступила. Хотя бы потому, что она представляет фактически оккупационные власти российские. Вот. А что касается, какая была бы информационная картина, если бы это было подконтрольно украинским властям? Я думаю, что вполне допускаю, что местные власти точно так же захотели бы умолчать об какой-то проблеме. И зачастую так и происходит. Но из-за того, что возможности информационные у украинцев гораздо шире, чем больше на материковой Украине, чем в оккупированном Крыму, есть возможность более свободно обсуждать вот эти проблемы, которые возникают, то я думаю, что все, реакция властей была бы гораздо оперативней и гораздо адекватней, чем это происходило вот в последнее время в Крыму.
По вашим ощущениям, вот это замалчивание, в чем и параллель с чернобыльской трагедией, о том, что вот молчали, о том, что там действительно происходит, не добились ли крымские власти обратного эффекта, наоборот, привлекая внимание, вот эти вот лакуны такие информационные заполнялись вот всякими конспирологическими версиями, то есть работает ли это еще на людей, на то, что нет пока официального сообщения о том, что происходило, не верьте всем остальным, или в целом люди начинают думать сами и меньше доверять властям?
Мне сложно сказать, стали ли больше люди думать сами. Я думаю, что да, нашлось, скажем так, распространение вот этих разных фейковых новостей, вот этих конспирологических каких-то версий, конечно, оно было достаточно большое именно из-за того, что не хватало информации, объективной, качественной информации. С другой стороны, это сильно, вот эта ситуация сильно ударила по авторитету и местной власти, и крымской власти, и в целом российской власти.
А в чем это выражается? Как это можно измерить?
Ну, мы читаем то, что люди говорят, пишут в соцсетях, то, что люди, при том, что достаточно запуганные в Крыму, достаточно осторожные, тем не менее, именно из-за того, что уже, ну, это вранье настолько достало, что люди уже просто начинают говорить открыто, что им лгут, что они боятся, что они не верят. Вполне допускаю, это связано с тем, что крымчане все-таки привыкли к тому плюрализму, который существовал до оккупации, до аннексии, и вот это вот прорывается иногда. Вот. При том, что старается крымская власть, российская власть старается всячески ограничить возможность крымчан говорить и обсуждать проблемы, которые возникают. Вот. Тем не менее, то есть еще раз повторю, что авторитет крымской власти вследствие вот этого инцидента и вследствие замалчивания и непрофессиональных действий и таких неоднозначных вот такого шарахования, конечно же, авторитет снизился. И еще раз говорю, соцсети этому подтверждение, даже официальные масс-медиа, где немножко хотя бы, но немножко вот это мнение прорывается, ну и вот эти постоянные оправдывания главы Крыма Аксенова и реакция российской прессы на это последствия, о том, я думаю, отток туристов из Крыма, который наблюдается тоже сейчас. Поэтому это все результат вот этой ситуации.
Вот потрясающий сюжет вышел на телеканале местном «Крым-24». Я вот просто цитату приведу. О переезде детей из Армянска в Евпаторию, в санатории. Ну какие же малыши без баловства? Смутить их не может даже камера. Заливистый смех. Вот оно, настоящее детское счастье. Каникулы продолжаются. Сейчас ребята отдыхают после вчерашнего долгого переезда. Дальше идет большой достаточно текст о том, как ребята обживаются на новом месте, что все хорошо, что отличный аппетит у ребят, и главное, свежий воздух. О причинах того, почему перевезли людей, детей, ни слова не сказано. Это работает? Что это такая за традиция? Как вы оцените вообще работу от местных журналистов во время этой ситуации?
Ну, фактически все масс-медиа в Крыму находятся под очень жестким контролем местных властей, российских властей, поэтому понятно, что чем ближе эти масс-медиа к крымскому руководству, тем такая более лакированная картинка подавалась на них, вот о том, что как дети были счастливы, переезжая, да, в Евпаторию, о том, что там их красиво, хорошо встретили, хотя потом мы видели, мы знаем о том, том, что родители жаловались, настолько ужасные условия их поместили, насколько тяжело им было с детьми, и очень много жалоб было о том, что и отношение было такое черствое, и бытовые условия были очень плохие, и вынуждены были встречаться с родителями местные руководители, успокаивать
родителей. А это почему? Родителей. Потому что не было солидарности среди крымчан? Или в чем дело вот такого
просто,
приема?
Просто было плохо подготовлен этот переезд, плохо подготовленные в запущенные помещения их селили. То есть их поселили, фактически вывезли, бросили в плохие помещения, плохие здания с плохими условиями. И только после того, когда начались в соцсетях подниматься вот эта волна, не в масс-медиах, не в средствах массовой информации официальных, а именно в соцсетях, когда об этом начали писать украинские масс-медиа, когда об этом начали писать Крымреали, только после этого какая-то наступала реакция крымских властей, и с людьми встречались, и уже что-то изменялось, менялась ситуация, менялись какие-то условия. На самом деле, конечно, то, что сообщали крымские СМИ о ситуации и в армянске, и во время переезда, и в, там, где этих детей куда вывезли, это были большая разница была.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Друзья, интересно, как вы воспринимаете ситуацию в Армянске, о чем рассказывают федеральные российские СМИ и местные сепаратистские СМИ? Верите ли вы их аргументам? Напомню, у нас в гостях руководитель проекта «Крым. Реалии» Владимир Притула. Продолжим буквально через 2 секунды.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Что в продолжение нашего разговора о том, что в отсутствие вот этой информации, качественной информации, объективной, действительно начало появляться очень много слухов непроверенных уже даже не в самом Армянске и в окраинах Красноперекопске или в Перекопе, а в удаленных от севера Крыма регионах Крыма. И в Ялте паника началась, и в Севастополе начали принюхиваться к воздуху и смотреть, какая вода течет из крана. И в Керчи, и в Феодосии там где-то вода в море оказалась желтая. Это сразу же появились какие-то слухи, что что-то это не просто так. В Ялте в речке где-то другого цвета вода пошла. И поэтому в отсутствии вот этой объективной информации действительно мы могли наблюдать вот такую панику в многих регионах Крыма. И еще раз скажу, что это как раз показывает на качество работы местных масс-медий.
Владимир, такой вопрос. В Ордло огромное количество заводов, фабрик, гораздо большая концентрация их на площадь территории. И более того, в отличие от Крыма, они зачастую бесхозные. То есть что там происходит, неизвестно вообще никому. Если хотя бы по крымскому «Титану» есть какая-то информация, его связывают с Дмитрием Фирташем, украинским олигархом, описано, как ведется там производство, да, в условиях аннексии. По Ордло информации фактически нет. И тем не менее, первая такая экологическая чрезвычайная ситуация из этих двух территорий, где контролирует Россия, случился в Крыму. Видите в этом какой-то символизм? Как так, если даже в Крыму, где Россия пытается строить витрину такую своеобразную, где закачивает колоссальные ресурсы, где построила Керченский мост, не смогла предупредить вот такую вот трагедию?
Во-первых, из Донбасса мы еще меньше имеем возможность получать информацию, чем из Крыма, из оккупированного Донбасса. И поэтому на самом деле мы не знаем, что там творится. И люди иногда просто боятся сообщать о том, что происходит вокруг, потому что очень сильно запуганы. И поэтому мы не знаем, мы можем только какую-то отрывочную информацию получать из оккупированных регионов Донбасса и можем только что-то предполагать, что на самом деле там происходит. В Крыму действительно, когда это касалось каких-то репрессий, когда это касалось каких-то притеснений активистов или притеснений экономического плана, люди запуганы и то есть, ну, многие занимали позицию «моя хата с краю», меня это меньше касается, я не буду об этом, я принимаю эти правила, которые нам навязывают, вот, если мы будем тихо сидеть, то, возможно, как-то будем более-менее как-то жить. Зарплату платят, в магазине вроде бы есть что-то, как-то перебьемся, солнышко светит, можно на море поехать. Но когда это начало касаться безопасности и здоровья конкретного каждого человека, их детей, то понятно, что люди начали паниковать, начали писать и сообщать об этом, начали хоть что-то, начала информация об этом уходить, и мы смогли, журналисты получить за пределов Крыма, и там в Крыму, и активисты, и смогли эту информацию уже каким-то образом распространять. Это показывает, что уровень давление на крымчан, хотя он очень высок, но не настолько...
Чтобы они боялись говорить
чтобы
о чем-то.
Совсем, да. Я боюсь, что для Донбасса гораздо печальнее эта ситуация. С другой стороны, то, что вот рвануло в Армянске, ну, это такой случай. Вот случилась эта ситуация. Это достаточно серьезная ситуация. Это я бы сказал, глобальная для Севера Крыма, вполне допуская, что на Донбассе такого еще не было, таких масштабов. Но оно зреет, и оно просто с минуты на минуту это может произойти.
Будем надеяться, что вы ошибаетесь, да. Ну...
Я, исходя из потенциала, который существует в Донбассе, то есть это следует ожидать, и нужно быть готовым. И поэтому жители оккупированных территорий, неподконтрольных Украине территорий, должны понимать, что где они находятся, что может быть, и что только распространение информации многим может спасти жизнь и здоровье.
Вот то, о чем вы говорите, да, пенсии высокие, солнышко светит, все нормально, но вот экология – это такая одна из точек протестных, которые могут стать протестными для Крыма. Вот недавно вышел экологический рейтинг российский, и Крым оказался на 72-й позиции из 85. Как вы это объясните, вот того, что с экологической ситуацией на полуострове, почему там ухудшается экология, и могут ли вот эта ситуация стать каким-то основанием для протестов хотя бы против местной власти, если не против российской власти?
Ну, оснований для протестов у крымчан все больше и больше. Я думаю, что это будет прорываться, при том, что, с одной стороны, идеологическая обработка крымчан усиливается, с другой стороны, усиливается давление со стороны силовиков, все вот это запугивание, то есть общая атмосфера вот такая, она будет тоже ухудшаться. Но, а с другой стороны, на самом деле... Вот этот экологический контроль, который худо-бедно, но существовал до 2014 года с захватом России и Крыма, он фактически был уничтожен. Это было все дезорганизовано, и в принципе...
А зачем? Как вы это объясняете? Это...
Ну, система полностью управления была дезорганизована, она полностью сменилась, и просто экологические проблемы не были в приоритете российской власти и крымской власти, и на это важно было что показать? Важно было идеологическая, очень такая жесткая обработка, важно сразу взять было силовикам полностью под контроль весь Крым. И важно было вкачать какие-то, вкинуть сюда деньги, которые там, ну, могла Россия выделить, а они колоссальные, как по крымским масштабам.
То есть экологию нужно... на картинке не видно.
А экология это было в последнюю очередь. А сейчас это дает последствия, потому что 4 года, когда на это не обращал никто внимания, когда это было и раньше не очень хорошо было, а сейчас просто полностью все это на последнем месте, то понятно, что это будет вылезать. Тем более, что Пользуясь вот этой ситуацией политической, я думаю, что многие собственники многих предприятий, многих производств, то есть усилили эксплуатацию вот этих возможностей без эксплуатации и людей, и технических средств, без вкладывания денег в экологические какие-то программы, понимая, что в любой момент вас могут это отнять. Даже если ты такой мощный и влиятельный, как Фирташ.
Понятный мотив. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы? Алло, добрый вечер. Слышите нас или нет? Не слышит нас слушатель. Владимир, короткий еще вопрос. Вот журналисты «Новой газеты», которые посетили Армянск, говорят о том, что, скорее всего, то есть склоняются к версии о том, что все связано с тем, что пересох, собственно говоря, этот кислоотстойник завода «Крымский титан», просто потому что перестала поступать вода из Украины из-за вот водной блокады, которую активисты объявили в 2014 году. Как будет Россия решать вопрос поставок пресной воды в Крым? Вот ситуация в Азовском море связывает тоже с вот таким мотивом.
Ну, во-первых, я думаю, еще раз обращу внимание, что неизвестны причины на самом деле того, что произошло. Да. И мы можем гадать, и это одна из таких ключевых версий, которые продвигает российская сторона, что якобы это связано с перед тем, что пересох этот отстойник. И с другой стороны, и раньше он не сильно был заполнен там водой, и раньше вода поступала больше из Севаша, который не такой соленый, то есть все равно это соленое озеро, но специальной подачи воды, пресной воды в эти отстойники не было. И поэтому связывать то, что Северокрымский канал теперь не пересох, и днепровская вода не поступает, я думаю, что это не совсем корректно. Еще раз, причины неизвестны. Что же касается, в принципе, подачи воды, то напомним, что это была не акция активистов прекратить подачу воды. После того, как Крым был отобран у Украины, были фактически прекращены любые хозяйственные связи. Что-то раньше, что-то позже. Вода перестала поступать в Северокрымский канал раньше. Именно из-за того, что хозяйственные связи той структуры, которая распоряжалась водой, с Крымом прекратились фактически в первые дни аннексии. Мы знаем, что ту территорию, где проходил канал, та территория была сразу же занята сначала так называемой самообороной и Беркутом, потом туда вошли российские войска. Это все было заминировано. Доступ специалистов к каналу, а это очень сложная ирригационная система с электронным регулированием, с механизмами очень сложными.
Владимир, давайте не углубляться, да, как в России будет решать эту проблему, как вы думаете?
Я думаю, что, конечно же, давление на украинскую сторону будет усиливаться, и сейчас все понимают, что без днепровской воды Крым просто очень сильно изменится. То есть север Крыма, степная часть, это фактически нежизнеспособные регионы, где поддерживать жизнь очень будет сложно. Технологически воду россияне сейчас уже поняли, что они подать не смогут. Поэтому, да, это будет давление на международном уровне, это будет давление экономическое через Азов, через какие-то другие способы оказать давление, чтобы украинская сторона согласилась на возвращение днепровской воды. В первую очередь, я думаю, что мы уже видим, это будет политическое давление изнутри страны, это будет игра с различными политическими группами, которые которые на фоне выборов будут пытаться заручиться поддержкой Москвы, а с другой стороны Москва будет использовать эти политические силы для того, чтобы привести к власти в Украине лояльное правительство, которое могут пойти на уступки. Минимум это подать воду, а максимум признать оккупацию Крыма.
Вот вам фронт будущее от Владимира Притула, руководителя проекта «Крым. Реалии». Спасибо большое. Мы говорили о том, что произошло в Армянске и почему местные власти так долго умалчивали об этой трагедии. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Послушаем наш традиционный медиа-обзор.
Группировки ЛДНР – это проекция того, как Москва видит Украину. Это пишет обозреватель проекта «Крым Реалии» Павел Казарин для сайта «Украинская правда». По мнению Казарина, единственная их задача – служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления. Они нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Следовательно, как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения, они умрут. Кроме того, как отмечает журналист, все эти анклавы – не более чем исповедь. Исповедь в том, как именно в России видят украинскую независимость и украинское государство. Украина же видит жителей оккупированных территорий как заложников оккупации, утверждает обозреватель. Подробнее в материале «Кривые зеркала». Почему экономика Украины не растет? Об этом пишет интернет-издание «Главред». По словам политолога Александра Кочеткова, во всех странах во все времена военная промышленность становилась локомотивом, который тащил за собой всю экономику. Почему же в Украине при войне без бомбардировок и прочих ужасов экономика движется к дефолту? Эксперт отмечает, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса избавила Украину от двух дотационных регионов. Тем самым серьезным образом облегчила нагрузку на бюджет. Кроме того, при войне выросла цена на транзит российского газа, опять-таки – плюс к бюджету. При этом бюджет не вкладывается в эвакуацию промышленности и прочей инфраструктуры. Кочетков утверждает, что лживый тезис о том, что экономические трудности Украины связаны с войной, а не с бездарной вороватой властью, цитирую, «раскручивают сволочи». Так называемый исполняющий обязанности главы группировки ДНР Денис Пушилин неожиданно заявил о решении нормализовать работу украинского мобильного оператора Vodafone на оккупированной территории. По сообщению представителей группировки, для нормальной работы оператора необходимо 3 миллиона рублей ежемесячно. Об этом пишут «Донецкие новости». Интернет-издание отмечает, что Донецкая область до 2014 года была одним из наиболее охваченных мобильной связью регионов Украины. Сейчас же, как пишет сайт, оставшийся оператор Vodafone является, по сути, единственной возможностью для многих жителей неподконтрольных Донбасса связаться с другими регионами Украины. Наиболее многочисленная категория людей – сотни тысяч пенсионеров. Более подробно в статье «Vodafone в ДНР. Так умрет или выкарабкается?».
Це починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилясті кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті. Мандрівний фестиваль з країни в Україну.
Поиски жилья и работы, трудности адаптации, отсутствие поддержки окружающих и соцслужб. Переселенка из Донбасса Любовь, осевшая с дочкой и мамой на Днепропетровщине, столкнулась с целым рядом затруднений, из которых долгие месяцы не могла найти выход. Самой сложной проблемой стало психическое расстройство у дочери, которой было очень трудно привыкнуть к новому месту. Сейчас, когда час трудностей позади, своей историей женщина-переселенка поделилась с радио «Донбасс Реалии».
13-летняя Валя и ее мама Любовь хорошо помнят день, разделивший их жизнь на до и после. В июле 2014-го в родном городе прозвучал первый взрыв. Любовь, как и многие земляки, сразу собрала вещи и документы. Два раза они с дочкой и мамой покидали город и два раза возвращались. Третий раз стал последним. Надежды, что война быстро закончится, не осталось. Маленькая семья из трех женщин осела в небольшом городке на Днепропетровщине. Любовь полгода искала работу. Другого жилья, кроме захудалого общежития, позволить себе не могли. Это была студенческая общага. Железные кровати, разбитый умывальник, общий душ. Когда ее дочь увидела эти апартаменты, она заплакала.
Это был большой стресс. Мне самой было стыдно, то, что я привела ребенка в такие условия.
Каждую ночь женщина слышала, как девочка плачет в подушку. Днем тоже плакала, жаловалась, что в новой школе не может найти друзей. Дочка стала замкнутой, началась депрессия. Сейчас уже сама Валентина рассказывает об этом серьезно и спокойно.
Я очень плакала, я не могла поверить в то, что я буду уже здесь. Со мной сначала не хотели общаться, потому что считали, что я странная, то, что я из другого города, потому что у меня там идет военные действия.
Мама девочки говорит, сразу почувствовала, что что-то неладно, но, как оказалось, в городе нет ни одного государственного психолога. Обратились к школьному. Та предложила своеобразную помощь – собирать осенние листья. А через время ее дочка неожиданно заявила, мол, хочет сильно похудеть. Кто-то обозвал ее в школе жирной. И началось. Сначала девочка перешла на соки, потом отказалась вообще принимать пищу. Пила только воду. Уговоры и слезы мамы не действовали. За 3 недели Валя похудела на 15 килограммов. Стала бледной, потухшей. Темными карандашами девочка рисовала тощих людей. Врачи в поликлинике отказались помочь. Гинеколог посоветовал обратиться к психиатру. Но единственный государственный психиатр в городе оказался в отпуске. Позже девочку положили на стационарное лечение. Но уже через пару дней мама заметила странность. Дочь стала неестественно улыбаться. А на 4-й день у нее отказала правая нога. Забрав дочь из больницы, Любовь была в отчаянии. Как и во время выстрелов, не знала, куда бежать и кого просить о помощи.
Все давали какие-то советы, вообще не путевые. Я понимала, что это болезнь. И я одна с ней не справлюсь, я не знала, что делать.
Тогда возникло желание наказать врачей за равнодушие, рассказывает Любовь. С этой мыслью обратилась к правозащитникам, а те подсказали общественную организацию, которая оказывает бесплатную психотерапевтическую помощь. Через несколько недель на лице ребенка появились первые улыбки, рисунки стали другими. Руководитель общественной организации «Форпост» Елена Подолян отмечает, война и переселенческие проблемы – важные факторы в этой истории, но не единственные. Налицо формальное отношение к пациентам, нехватка специалистов на местах.
Такое событие, когда война и жизнь полностью меняется. Может случиться что угодно, все зависит от нашего бэкграунда личностного. Проблема в другом, в том, что когда возникают первые сложности, люди, столкнувшиеся с такой бедой, как переселенцы, например, они не получают своевременной психиатрической помощи, ведь они обращались в больницы. Почему-то все это обросло формальностями, а не реальным осмотром. Много специалистов смотрели на ребенка, отмечали в журналах посещения, но реальной помощи предоставлено не было.
Сейчас Любовь с Валей постепенно возвращаются к нормальной жизни. Девочка ходит в школу, а недавно озвучила свою мечту – стать художником. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
На шахте «Новодружеское» госпредприятие «Лисичанск уголь» погиб горняк. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, для поднятия тела со дна водосборника были подключены горноспасатели и водолазы. По словам Волынца, будет создана комиссия, которая проведет расследование трагедии. Служба безопасности Украины обнародовала повестку на имя лидера Российской либерально-демократической партии, депутата Госдумы России Владимира Жириновского. Его вызывают на допрос 27 сентября. Согласно документу, Жириновский должен явиться в СБУ в Киеве, чтобы дать показания на допросе, получить сообщение о подозрении и ознакомиться с материалами уголовного производства против себя. Кроме того, 27 сентября в СБУ ждут на допрос еще 2 депутатов Госдумы России Алексея Диденко и Михаила Дегтярева. Ранее представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил о том, что группа под руководством Владимира Жириновского в течение 2014-2017 годов передавала группировке ДНР автомобили, некоторые из которых использовались против украинских военных, в частности на территории Донецкого аэропорта. Торецке эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за возгорания, охватившего сразу несколько квартир. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Донецкой области. Пожар заметили полицейские, которые работали недалеко от дома. Владельцев квартир, где произошло возгорание, не было дома. Пожарные потушили огонь в течение часа. Долги потребителей электроэнергии в Донецкой области составляют 900 миллионов гривен, по данным на 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Донецкие электросети». По их данным, крупнейший должник энергокомпании – население, задолженность которого составляет почти 700 миллионов гривен. Отмечается, что эта задолженность равна стоимости модернизации всех центров обслуживания клиентов энергокомпании. Ремонтные бригады начали ремонт Южно-Донбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. По сообщению ведомства, специалисты обнаружили многочисленные повреждения водопровода. На время ремонтных работ организован подвоз воды для населения. Отмечается, что работы на водопроводе начаты благодаря минским договоренностям. Ранее сегодня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о том, что сотрудники предприятия «Вода Донбасса» попали под обстрел. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 13 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Напомню, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».